Церковь уже 2000 лет по заповеди Христа. Она совершает хлебопреломление, вечерю Господню, причастие, люди по-разному называют. И мы будем сегодня это вспоминать, если Господь позволит. Я хочу читать текст Священного Писания из 1 Коринфянам, 11 глава, с 26 стиха. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да, испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Вот так описал Господь Иисус Христос наставление Коринфянской церкви через апостола Павла о порядке совершения этой заповеди. И мы сегодня размышляем о том, что же такое в христианстве как заповедь причастия. Почему мы должны причащаться, почему мы должны совершать вечерю, почему мы должны совершать хлебопреломление и как мы должны это совершать. Знаете, в Коринфянской церкви она была достаточно одаренной, достаточно разнообразная церковь, она была достаточно богатая церковь, но в ней было много проблем и разделений. Были проблемы разделения из-за различных вероучений, потому что одни говорили «я Павлов», «я Полосов», «я Кифин». То есть одного учителя избирали, второго или третьего. У них было расслоение по принципу даров духовных. Одни говорили «вот такой дар важный», второй «такой дар». И апостол Павел писал в этом же самом послании. И было еще расслоение по социальному признаку людей. Были богатые люди, были бедные люди, они приходили в одну церковь. И даже во время хлебопреломления у них возникали разногласия. И Павел пишет несколько выше об этом. «Которые приходят богатые, они скорее стараются съесть свою пищу, ту пищу, которую они принесли, а бедные не успевают». Порядок был такой, что каждый приходил со своей едой, так, со своими продуктами. И все вместе за одним столом вкушали эту трапезу. Ну, поэтому в церковь пришла сегодня к такому пониманию, еще много веков назад, к тому, что служители церкви, дьяконы готовят для всех одинаково хлеб и вино. И участвуем мы все одинаково, независимо от наших возможностей, от нашего статуса, главное духовное наше состояние перед Господом. Вы знаете, по-разному, даже в разных конфессиях, по-разному смотрят на причастие. Ну, например, вот католики верят и исповедуют такой принцип, как преосуществление даров. Они верят, что хлеб и вино имеют в себе, представляют собой физическое тело Иисуса Христа. И они верят в преосуществление даров, что они превращаются после молитвы в физическое тело Христа. Так верят некоторые такие традиционные и древние конфессии. Например, в лютеранской церкви они понимают, что хлеб и вино содержат только физическое тело Христа. А евангельские христиане говорят о том, что хлеб и вино содержат духовное тело Иисуса Христа. И являются, вы знаете, они являются не только, евангельские христиане, знаком еще, символом тела Христа. Поэтому от этого понимания, от этого богословия той или иной конфессии зависит и тот порядок, как люди участвуют в этом. Если это физическое тело Христа, то это можно употреблять как таблетку. Веришь ты в эту таблетку, не веришь в эту таблетку и лекарство, ты выпил эту микстуру, и тебе уже поможет. Вы знаете, христиане евангельские говорят о том, что она содержит, это является духовное тело, содержит духовное тело, и что это является знаком или символом, и очень много зависит от того, с каким сердцем мы в этом участвуем. Готовы мы, не готовы, верим мы в это или не верим. И апостол Павел пишет здесь как раз об этом. Кто будет есть и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Итак, мы можем участвовать с пользой в вечере Господней. Мы можем участвовать без пользы. И третий вариант, мы можем участвовать во вред себе, что мы можем приобрести немощь, болезнь или даже смерть. И он говорит, многие из вас немощны, больны и немало умирают. Он говорит к верующим Коринфянской церкви. Поэтому мы, подходя к этой заповеди, должны подходить серьезно. И надо признать, братья и сестры, я участвую в заповеди Господней, но уже, наверное, больше немножко 40 лет. Читаю об этом много. Но вот я, например, до конца не могу постигнуть истинный смысл этого. Потому что не зря это называется таинством. Таинством. Что-то важное происходит независимо даже от нас. Христос это совершил, и мы не можем до конца проникнуть. Богословы в разных конфессиях спорят о каких-то нюансах хлебопреломления. Но мы с вами с верой во Христа принимаем то, что Господь нам дает. Но тем не менее, мы должны извлекать духовную пользу из этого. И вы знаете, я хотел бы, чтобы мы посмотрели или использовали три взгляда на вечерю Господню. Три взгляда. Первый взгляд – это взгляд в прошлое. Почему нам надо смотреть в прошлое, когда мы приступаем к этой заповеди? Смотреть в прошлое, на события 2000-летней давности. Что произошло на кресте? Нам обязательно надо посмотреть в прошлое, когда мы приходим участвовать в заповеди Господней. Мы воспоминаем о страдании Христа. Мы вспоминаем, как Он страдал. Это было 2000 лет назад. И мы вспоминаем о Его жертве. Не только о том, что Ему было больно, но о том, что это сделал Он ради нас. Как Он совершил, как Он страдал, как Его распинали, мы слышали сегодня, какие физические и душевные муки Он претерпел. Нам надо посмотреть в прошлое для того, чтобы увидеть, что это все было ради меня. Это все было ради нас. Это было все ради меня. Даже если, как сказал один проповедник, даже если бы Бог искупил весь мир, один кто-то, ты, например, остался бы неискупленным, Христос все равно пришел бы для того, чтобы искупить тебя лично. Вот так Он любит каждого человека. И мы должны рассматривать жертву Христа не просто как жертву для всего мира, для всего человечества, а лично Христос страдает за меня. Вот поэтому это личное участие в заповеди Господней, оно очень важно. Это тоже очень важно. И мы проповедуем о Христе. Каждый раз, когда мы совершаем заповедь эту Господню, мы проповедуем о Христе. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Всякий раз, каждый раз. Сколько бы раз мы не вспоминали в жизни, сотни раз, может быть, я уже участвовал в заповеди Господней, но каждый раз это должно быть для нас новым, актуальным, свежим, необходимым воспоминанием, чтобы оно никогда не стерлось из нашей памяти, чтобы новые наслоения не убрали это. Вы знаете, у меня в машине висит навигатор, ну, он был вместе с автомобилем. И такой принцип, такое устройство, особенность навигатора, что он постоянно пишет все, что происходит во время движения. Сзади пишет и спереди пишет. Но, знаете, у него есть определенная емкость памяти. И со временем он может писать, там, в зависимости от карты памяти, 6 или 8 часов он может писать, в зависимости с каким разрешением он пишет. И вы знаете, потом новая запись, она накладывает и стирает, вытесняет старую запись. Новая вытесняет старую. Так вот, я о чем хочу сказать, братья и сестры. Какие бы воспоминания, какие бы события ни происходили с нами сегодня, память о прошлом, страдании Христа за нас никогда не должна вытереться из нашей памяти. Поэтому взгляд в прошлое, он просто необходим. И мы, необходимо нам, когда бы мы ни проповедовали о Христе, мы должны говорить и о Его страданиях, и о Его смерти, и о Его воскресении. Следующий взгляд, братья и сестры, это взгляд на наше настоящее. Каждый раз, когда мы приступаем к хлебопреломлению, мы должны посмотреть на наше настоящее. Причастие побуждает нас, Слово Господне побуждает нас, чтобы мы посмотрели на настоящее, на себя настоящее. Чтобы мы подумали, в каком я сегодня нахожусь состоянии, положении перед Богом. Побуждает нас смотреть и размышлять о Церкви Христовой, о нашем пребывании в ней. В мире ли я с Богом сегодня, здесь и сейчас? В мире ли я с братьями и сестрами? В мире ли я со своей Церковью? Нет ли на мне какого-то взыскания? Господь всегда и каждый месяц позволяет нам проводить вот этот переучет. Я помню, в советские времена первое число каждого месяца подходишь к магазину, переучет. Развернешься, как говорила бабушка одна, поцелуешь замок и пойдешь дальше искать себе хлебушек или молоко. Вы знаете, так вот, каждое первое воскресенье месяца – это переучет в нашей духовной сфере. Каждое первое воскресенье месяца. Мы снова смотрим, кто я, какие грехи я сделал, в чем мне надо покаяться, с кем мне надо примириться. Господь каждый раз напоминает нам об этом. В мире ли я с братьями и сестрами? Почему Господь и говорит, да испытывает же себя человек. И таким образом только он пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. И дальше он говорит, ты можешь участвовать достойно, можешь участвовать недостойно, ты можешь участвовать с пользой или с вредом для себя. Вред такой может быть даже привести к немощи, к болезни или даже к смерти. И поэтому, да испытывает же себя человек. Не может человек участвовать в вечере Господней один. Вечеря Господня – это не для одиночек. Это только в составе церкви. Только лишь церкви дано право совершать это действие. Потому что все мы порознь члены, но вместе мы тело. И вот хлеб говорит о том, что Христос сам сказал – порознь, а вместе вы тело. И вот один хлеб символизирует одно тело во Христе, одну церковь. Не может человек сам дома купить емкость какую-нибудь, налить себе в стакан, как это было во время пандемии. Люди не ходили в церковь, они около экрана своего телефона нальют, смотрят богослужение в какой-нибудь церкви. Я говорю, ну как же, ну так с экраном раз только, стаканом этим. И употребит, хлебушком заест, все. Невозможно это не работает. Так не должно быть, это только в составе церкви. Если человек в мире с церковью, то он может участвовать. Если он в гостях, если он в командировке, если он в поездке где-то, в отпуске, он все равно должен найти церковь и поговорить с братьями, рассказать, что он член церкви, он в мире, и тогда и там участвовать, чтобы мы не лишали себя такой возможности. Почему древнему Августину, Августину Блаженному приписывают слова «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». Мы должны осознавать, что в братьях и сестрах, в примирении с ними, в общении, в совместном труде мы только лишь видим Христа, Его заботу. Даже молитва «Отче наш», смотрите, как она начинается, «Не отец мой». Отец наш. И молиться ей можем тогда, только когда у нас есть братья и сестры. Отче наш. Отец всех нас. Вы знаете, третий взгляд на хлебопреломление, когда мы приходим, это взгляд в будущее. Мы смотрим в будущее. Без прошлого, без настоящего, без взгляда в прошлое на Христа, без взгляда на настоящего себя и свое место в церкви, и со Христом, и с ближними нашими, нет у нас достойного будущего со Христом. Почему Христос и сказал, есть такая форма готовности, если мы готовы участвовать в заповеди Господней, значит, мы готовы ко встрече со Христом. Мы готовы ко взятию церкви. Вот почему в последние времена, когда мы больше и чаще говорим о приходе Христа за церковь, мы должны тщательнее подходить к вечере Господней. Степень готовности одинаковая. Если мы можем протянуть руку достойно участвовать в заповеди Господней, значит, мы говорим: Господь, я и гряди, Господи, мы готовы к Тебе на небо. Вот почему это важная часть, и мы не должны приходить просто по обыкновению и участвовать. Мы должны помнить о вечере, мы должны помнить о втором пришествии Христа, мы должны помнить о том, что Христос сделал за нас. Независимо, какое наше прошлое, кто мы были в прошлом, независимо, что сатана сделал или мы вместе с ним, в сотрудничестве с ним сделали с нашей жизнью в прошлом. Если мы пришли ко Христу, покаялись, приняли Христа в свое сердце, заключили с Ним завет и участвуем в этом, мы готовы ко встрече с Господом. В пятницу мы были в Новошахтинске на братском общении молитвенном, и служитель из реп-центра Сергей рассказал про одного человека, который у них там сейчас находится. Прапорщик из колонии вышел на пенсию, в мирной жизни не мог найти себя. Родственников достаточно не было у них. Похоже, что родственных достаточно крепких связей. Решил подзаработать и нанялся к цыганам работать. Ну, попал в рабство. Нашел, люди говорят, нашел, кому наняться. Нанялся к ним, попал в рабство, без документов, без никого. Пребывал там, наверное, года полтора. Родственники искали, далекие родственники были, искали, не нашли, написали заявление в полицию, на розыск. Ну, дело висит, надо как-то закрывать. Нашелся где-то неопознанное какое-то тело, труп. Звонят племяннице, вот есть, приезжай. Она говорит, я далеко, за тысячи километров, не могу, соседку прислала, которая знала, посмотреть. Этот, нет, это опознать его. Она пришла, посмотрела в морге, ну, вроде бы он, да. Как-то они там еще по отпечаткам что-то смотрели, не знали. Ну, записали, что это он, этот самый прапорщик. Выдали родственникам справку о смерти. Справку о смерти. И все. И вот родственники живут с этой справкой о смерти. Но знаете, этот человек каким-то образом выбрался из того рабства, где он был. Без документов, без ничего. У него осталось только из всех документов. Он попал в реп-центр только с одной справкой о смерти. О его смерти. Говорят, из всех документов у него есть только справка о собственной смерти. И жить негде. Он находится вот сейчас, пока восстанавливается это, в реабилитационном центре. Но еще было, когда он только пришел в себя, пришел в свое место, где он жил, заходит в магазин, в Пятерочку, встречается с той соседкой, которая его познала там. Она тут же увидела его, хлоп, и в обморок, между полок там, упала и лежит. Вы знаете, но ему идти некуда. И вот что делает Господь? Почему этот пример привел? Независимо, какое прошлое, что у нас было в прошлом, Господь дает нам, благодаря страданиям Христа, омытию грехов всех наших, Он дает нам новое имя, Он дает нам новую семью, церковь, Он дает нам место в Царстве Небесном, Он причисляет нас к числу детей Своих, Он дает нам, независимо от прошлого нашего, Он дает нам самое лучшее, прекрасное будущее в Царстве Небесном. Вот почему нам важно вспоминать этот принцип, вот почему нам важно вспоминать жертву Христа, кровь Его пролитую за нас, тело ломимое, потому что благодаря этой жертве мы имеем вот то все в будущем. Поэтому, братья и сестры, когда приступаем каждый раз к заповеди Господней, к вечере Господней, три взгляда нам необходимы. Первый взгляд в прошлое, смотрим, как Христос умер, пострадал. Взгляд в настоящее, кто мы сейчас, в каком мы положении сейчас перед Богом, перед церковью, перед ближними нашими. И третий взгляд, взгляд в будущее. Именно жертва Христа открыла нам вход в Царство Небесное. Именно кровь Христа, пролитая на Голгофе, дала разбойнику, висящему одесную Христа, вход. Он сказал, ныне ты будешь со мною в раю. Именно кровь Христа, которая уже в тот момент была пролита, искупила душу этого разбойника. И Христос ему говорит: несмотря на твое прошлое, несмотря, что ты сейчас прибит ко кресту, я даю тебе прекрасное будущее. Ты будешь со мною в раю. Вот за что мы должны благодарить Господа. Вот за что мы должны Его прославлять. Вот почему, как поем в одном псалме, почему об одном я пою и об имени этом твержу. Вот почему мы об этом поем. Вот почему мы об этом вспоминаем. И дай нам Бог никогда к этому не привыкнуть. Дай нам Бог никогда не забыть, чтобы из нашей памяти не стерлась вот эта картина Христа, страдающего за нас. С этими мыслями, братья и сестры, с этими чувствованиями, с этими намерениями мы будем сейчас молиться. Если кто желает попросить у Бога вот сейчас прощения, это можно сделать. Нет винов, нет невиновных людей. Все мы виновны, все мы грешники. Вопрос только: прощенные грешники или непрощенные грешники. Сейчас мы можем получить это прощение. Мы можем попросить у Бога прощения. И Бог готов нас сегодня простить и дать нам новое и светлое будущее. Не то, которое давали и предлагали коммунисты, а настоящее светлое будущее. Аминь.